В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы сегодня поговорим о том, как меняется внешняя политика Владимира Путина. В студии «Радио Свобода» будет заместитель председателя партии «Народной свободы» историк Андрей Зубов. И с нами уже политолог, президент фонда «Республика», гость из Петербурга Сергей Цыпляев. Из Лондона к нам присоединится журналист Андрей Остальский. Ну, я, во-первых, напомню, что в этом году отмечается 70-летие создания Совета Европы, и российская делегация вернулась после длительного достаточно отсутствия вот этим летом в парламентскую ассамблею Совета Европы. В общем, хочется спросить наших гостей, нашего гостя пока одного. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как выглядит это возвращение России, если не в Европу, то в ассамблею, если украинский кризис не урегулирован, аннексированные, оккупированные территории не возвращены. Ну и вот в Украине сейчас, как мы видим, вот последнее сообщение, вроде бы все-таки с ней согласовали, с Украиной, формулу Штайнмайера о способе выполнения минских договоренностей.
Прежде всего, я входил в состав делегации Советского Союза, парламента Верховного Совета СССР, в парламентской ассамблее Совета Европы. Тогда мы имели статус наблюдателя, и это было крайне важно и интересно, и постепенно пришли к полномасштабному членству. И на самом деле очень важно находиться в этом кругу стран Совета Европы, поскольку это тот первый уровень, где вы осваиваете такое важное понятие, как права и свобода человека. И что это является фундамент, на котором настраивается все, и это смысл деятельности всей государственной машины. А это не просто там пожелание. На самом деле только страны с подобным устройством оказываются эффективны экономически, обеспечивают наибольший высокий уровень жизни населения своих граждан. Других стран это не получается. Поэтому для нас эта школа, она крайне важна. И я бы так сказал, что это очень сложное и трудное политическое решение было и для нас, и для той стороны. Все-таки сказать так, что нам сейчас в первую очередь важно? Все-таки оставить Россию внутри, тем самым подчиненную определенным правилам, обязательствам и так далее, и пойти всякими другими каналами решать украинскую проблему, либо, понимая, что украинская проблема долгосрочная и трудная, добавить еще этот вариант и, в общем, на самом деле ухудшить ситуацию в России, а в том числе и в Европе. Но вот это вот очень сложный такой нетривиальный морально-политический баланс, в конце концов, привел к тому, что сказали, ладно, Россия возвращается в Совет Европы, но мы же видим, что попутно ведут действия, которые, я не исключаю, что были в этот момент оговорены. Произошел серьезнейший обмен 35 на 35, и это очень позитивная вещь, и движение в правильном направлении, и то, что сейчас, возможно, произойдет разблокирование Минских соглашений, движение вперед по этим районам Донецкой и Луганской областей, это будет тоже очень важный шаг, потому что вообще мы должны для себя задать один простой вопрос. А что мы хотим видеть через поколение другое? Какие отношения Россия и Украина? Мы так и будем вот в этом состоянии находиться? Или мы понимаем, что это важнейший наш сосед, традиционно наиболее близкий культурный народ, и мы должны с ним в целях России, в том числе, выстраивать нормальные, прагматические, цивилизованные, здоровые отношения? Я думаю, что это гораздо более стратегически интерес России, чем какие бы то ни было там события Донецка-Луганская, а тем более какие-то территориальные приобретения.
Ну, собственно, агрессору-то стоило бы, наверное, отступить. Я вот смотрю сейчас на ленту новостей. Президент Украины Зеленский говорит, что устранены последние препоны к проведению саммита Нормандской четверки, и в ближайшее время будет известна дата, и он подтверждает, что достигнута договоренность, но это частное, о начале разведения войск в Донбассе, район Петровска и Золотое. Значит, и такие же сообщения идут со стороны так называемых вот этих ДНР, ЛНР. Ну, я не знаю, Сергей, а вот все-таки здесь нет каких-то сильных уступок, потому что Украина при Порошенко не шла на подобные, так сказать, формулы.
Ну, так я думаю, что и мы не шли на подобные формулы. И там был процесс такой. Вы должны в первую очередь выполнить вот это. Нет, вы должны выполнить вот это. И вопрос последовательности этих выполнений был важен. Но что ключевой момент в Минских соглашениях? Там четко зафиксировано и стоят подписи всех, что это территория Украины. чтобы здесь не было дискуссий, и что там речь идет о выборах в местное самоуправление.
А как же особый статус?
Особый статус на уровне местного самоуправления. Речь не идет о никакой федерализации, и все говорится о проведении выборов органов местного самоуправления на основании украинских законов. И вот дальше встал только вопрос, что вперед? Вперед выборы или и после этого возврат контроля Украины над границей? Либо вперед возврат контроля над границей и после этого выборы? Поскольку ни та, ни другая сторона не хотела уступать, то всегда находится компромисс, и, похоже, он возникает. Он, наверное, единственно правильный в этой ситуации, что выборы должны пройти под международным контролем. А это уже означает де-факто и появление международного контроля, в том числе и за тем, что будет происходить на границе. Еще раз подчеркну, что для России это колоссальный стратегический интерес развязать этот узел, по крайней мере, на востоке Украины, и закончить эту тяжелую историю с тем, чтобы дальше двигаться по ходу там, развязки и санкционных вещей и так далее и тому подобное. Потому что на самом деле мы много бы говорили о том, что нам вначале говорили так, санкции нам только на пользу, давайте нам еще. Вторая позиция была параллельно, что санкции вообще на нас никак не влияют. И третья позиция все время, срочно отменяйте ваши санкции. Реально, конечно, анаконда санкций сдавливает тело российской экономики, и мы уже достаточно серьезно начинаем ощущать последствия. И из этого состояния внешнеполитической изоляции, опять же, глядя стратегически, страна должна выбираться. Поэтому здесь, если это произойдет, надо сказать, что это движение в правильном направлении по развязке вот этого конфликта.
Добрый вечер, тебе Андрей Борисович. Здравствуйте. У нас тоже в студии партия Народной Свободы, заместитель председателя. Ну вот мы начали разговор, собственно, с принятия в каком-то еще не очень понятном виде этой формулы Штайнмайера, которая открывает дорогу, по словам Зеленского, к саммиту Нормандской четверки. Получается, что, в принципе, здесь европейцы, и Германия, и Франция играют достаточно позитивную роль с тем, чтобы, так сказать, прекратить кровопролитие и продвинуть Россию и Украину как-то навстречу друг другу.
Да, разумеется. Собственно говоря, это главная задача Европы на международном направлении. Сейчас ликвидировать этот узел, этот конфликт, страшно мешающий всей Европе. Но из нашего угла, из России, это, как вот совершенно верно сказал только что мой коллега, это особо актуальная вещь. Действительно, анаконда санкций, она сдавливает Россию очень сильно. И не только санкции. Мы оказались в полной политической изоляции. Мы оказались изгоями в мировом сообществе. Путин мечтал о том, что Россию все станут считать новым Советским Союзом, второй великой сверхмощной державой, а ничего этого не получилось. Да, России все боятся, понимают, что она плохо управляемая страна, которая в любой момент может совершить какую-то безумную агрессию в том или ином
районе. Но так уж совершила не один раз последние годы
совершить,
при Путине. Да.
Вновь совершить, но какую-то безумную агрессию, коль уже совершал и в Сирии, и в Грузии, и в Украине. Но, разумеется, это очень далеко от истинного величия. Это наоборот, это признак, конечно, такого хулигана-слабака. И нам надо восстановить общие наши позиции в мире. Поэтому я абсолютно уверен, что как только, собственно говоря, путинский режим прекратится, мы тут же начнем давать обратный ход во всех направлениях, и, безусловно, в отношении с Украиной, и в отношении Крыма, и в отношении Грузии, потому что так же, когда было, как я уже не раз говорил, в 1953 году, нам жизненно необходимо восстановление наших позиций в мире, которые были весьма неплохие в начале 2000-х годов, и которые сейчас из-за авантюристической, глупой политики Путина, в общем, сейчас обратились в свое полное отрицание.
Да, я вот, кстати, вижу еще одно сообщение на пресс-конференции Зеленского, который сказал, что никаких выборов под дулом пулеметов в Донбассе не может быть, и что формула Штайнмайера должна быть еще имплементирована, включена в новый закон об особом статусе Донбасса, которого его еще нет. Но если учесть, что у него, его партии, там абсолютное большинство в новом украинском парламенте, по всей видимости, этот вопрос тоже может быть решен. Но я хотел еще, Андрей Зубов...
Очень короткую фразу. Я бы сказал, что я бы не был столь оптимистичным. Да, есть до определенные возможности, довольно неплохие, развязать все, что касается востока Украины, потому что там понятен ход и понятно, как это сделать. Да, есть возможности действительно обсуждения все, что касается Южной Осетии и Абхазии, но проблема Крыма гораздо более глубокая, поскольку там забиты гвозди и откусаны шляпки. И я думаю, что это вообще задача на поколение. Никакого простого решения этой проблемы мы в ближайшее время не увидим.
Ну, если речь идет о санкциях, так сказать, основные это санкции,
они все введены
в связи с Донбассом.
Донбассом, да.
Крымские, скорее всего, были, в общем, такие символические на первом этапе. Поэтому здесь вот европейцы, если они хотят умиротворять Путина, то они могут, по всей видимости, и уступить. У нас сейчас на линии, на связи из Лондона Андрей Остальский. Я хотел бы спросить, каково его впечатление, европейцы, вот об этих последних новостях. Вот это умиротворение, возможное, Путина, оно происходит? Или все-таки это, может быть, нам кажется?
Ну, в общем-то, здесь тоже пытаются понять, что изменилось, куда движется Зеленский, действительно, готов ли он на какие-то большие уступки идти, и что это поменяет в общем раскладе сил. Но я должен, прежде всего, опять вернуться к тому, что вокруг творится сумасшедший дом, Брекзит. В общем-то, больше ничто всерьез сейчас британцев не волнует, и поэтому вот все эти внешнеполитические серьезные вопросы, они отошли на какой-то совершенно задний план, на каких-то там полках, да, что-то тлеет. Когда это необходимо, Министерство иностранных дел, Foreign Office, делает заявление о том, что позиция Британии остается неизменной, а позиция традиционно была достаточно жесткой. Внутри Европейского Союза Британия выступала за сохранение санкций, за то, чтобы не дать отдельным государствам, которые начинали сомневаться в необходимости строгого режима их поддержания, чтобы с этими, на эти государства оказывать соответствующее давление. То есть Британия как бы считалась, ну, условно говоря, ястребом в этом отношении. Но сейчас может, конечно же, все измениться, и все подчинено Брекзиту. Сейчас могут быть выборы, в результате которых политический ландшафт может стать иным. Уже иной быстро на глазах становится консервативная партия, которую, правда, я не могу назвать больше правящей, потому что она большинства в палате общин не имеет, но, тем не менее, номинально именно она правительство. Сколько эта странная ситуация будет продолжаться, я не знаю. И все это отражается главное на вот внешней политике Британии. Я недавно говорил с одним очень известным британским дипломатом, бывшим послом в крупной державе, и он говорит, что с этим Брекзитом мы не можем больше играть пока, по крайней мере, никакой серьезной внешнеполитической роли. Хотя на словах как бы Британия остается верна всем тем же прежним принципам.
Скажите, а вот верно ли такое мнение, некоторые мне его высказывали, коллеги, что вообще эта история с Брекситом, это такой крах Евросоюза, европейской идеи, но и большой подарок Владимиру Владимировичу Путину с его попытками подорвать европейскую цивилизацию?
Ну, эта точка зрения, безусловно, существует. Я вот на демонстрации видел, девушка несла плакат, на котором был изображен Владимир Путин, а у нее на коленях восседает такой младенец Борис Джонсон, и подпись под этим плакатом, под этим рисунком «Папочка может гордиться». Казалось бы, при чем тут Брекзит? Вот видят люди эту связь. Они считают, что это вообще будет большая геополитическая победа Путина, особенно если Брексит пройдет по жесткому сценарию и приведет к напряженным отношениям на долгие годы между Великобританией и Европейским Союзом. Кроме того, многие высказывают мнение, что Путин хотел бы, чтобы этот пример стал заразителен, чтобы вообще Европейский Союз начал разваливаться, поскольку это отвечает его интересам, ну, с точки зрения той доктрины, которую он проповедует. И поэтому связи эти люди здесь видят. Ну и есть, наконец, мне редко удается с такими уж носителями крайне правых идей поговорить или ярыми-ярыми брекзитерами, но у меня сложилось впечатление, что они гораздо мягче настроены по отношению к России, к Путину, готовы там и на Крым закрыть глаза, и на то, что на Донбассе происходило. Если такого рода люди возьмут под свой контроль вот эту новую консервативную партию, то тогда, конечно, все в этом смысле может сильно измениться. Но это еще не факт. Это такой один из сценариев довольно пессимистический развития здесь внутриполитической ситуации. В любом случае, конечно, внешняя политика будет в подчинении внутренней.
Да, ну вот пока мы опять тут беседуем, опять последнее сообщение, это уже представители российской стороны дают подтверждение тоже этой информации о том, что есть согласование на заседании контактной группы. Это подтвердил господин Борис Грызлов, который представляет там Россию, просто процитирую, все участники заседания контактной группы, включая представители ОРДО и ОРЛО, то есть Луганска и Донецка, согласовали формулу Штайнмайера для имплементации в украинское законодательство. Таким образом, согласован порядок введения действия закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области, ну и график там разведения сил конфликтующих сторон в ряде районов, начало выполнения их 7 октября. То есть, в общем, какой-то так прогресс виден.
Две коротких реплики. Пожалуйста. Первое. На самом деле, то, что вот сейчас, как эта тема Украины немножко ушла из фокуса внимания и остроты политических дискуссий, только это позволяет искать какие-то решения.
Но появился новый президент, который, видимо, не так раздражает старого российского президента.
Слушайте, мы все время только все хотим про президента, роль его гораздо меньше, чем нам кажется. Значит, если проблема является предметом острых дискуссий по сил политических и так далее, разрешение ее невозможно, потому что ни одна сторона не может себе позволить публичного компромисса. Когда тема уходит с экранов, с первых полос, вот тогда садятся дипломаты.
Она уходит, она про Украину виск продолжается.
Нет, ну только что говорили, что сейчас в Великобритании не до этого.
В Великобритании, а в России, как пропагандистская тема, она на слуху все время.
Все равно это немножко ушло гораздо дальше, чем было раньше. То есть реально людей гораздо меньше это интересует. Вот когда только начиналось, я смотрел 15 минут разговором за столом любой темы, и все срывается на Украину. Сейчас разговоры вот так вот про Украину в обществе вообще никому не интересны. Тема, в общем, более-менее ушла. Соловьев продолжает свою работу, но это его работа. Поэтому возникает возможность договариваться и договариваться о компромиссах. И вторая вещь, которая короткое замечание. Если всходит солнце, и вам это очень приятно, то не означает, что солнце всходит благодаря вам. Поэтому воздействие на все европейские процессы России, вот там Brexit и прочих, абсолютно минимально. Близко к нулю.
Вот я вам сразу возражу. Например, отравление Скрипаля в Солсбери представителями, скорее всего, российских спецслужб очень сильно подорвало российско-британские отношения и стало причиной, американских санкций.
Слушай, для себя вы можете проблем стать вагон, но то, что вы там, например, будете воздействовать на процессы Брекзита или еще что-то в Европе, это сильная переоценка собственных возможностей.
Так же, как вмешательство в выборы тоже зафиксировано там.
Да, и это ни к чему не привело.
Свежие санкции только что введены против Пригожина.
Слушайте, но если вы считаете, что серьезное влияние на международную политику заключается в том, чтобы создавать себе проблемы и постоянно стрелять себе в ногу, ну тогда да. Но на процессы это никак не сказывается.
Хорошо. Андрей Борисович, что вы скажете? Так Путин влияет все-таки на вот эти процессы? Или как нам объясняют, что солнце всходит отдельно, а Путин отдельно?
А мы думаем, что Путин всходит отдельно. Нет, к сожалению, Путин очень сильно влияет на эти процессы, и это признает еще мировое сообщество. Есть серьезные опасения, что и на Brexit повлияло, в общем-то, путинская тоже пропаганда, она оплачивалась, это массированная пропаганда Брексита, по крайней мере, в Англии многие так считают, из России, деньги были огромные, на это брошены, непонятно откуда взявшиеся. Что касается Соединенных Штатов, ну, нам просто совсем странно сомневаться, что повлиял Путин на
Выздание боты Трампа. Работали, конечно.
Конечно, да. Я, например, знаю, просто мне говорили люди из высоких структур, что избрание Трампа – это самая наша большая победа внешнеполитической за многие годы. Так что можно, конечно, говорить, что это чепуха, но это, к сожалению, не чепуха.
Можете нарисовать звездочку на фюзеляже и сказать, что это наша победа, да? Это очень приятно МИДу рассказывать о всех наших достижениях, к которым они не имеют никакого отношения.
Я бы так сказал.
Нам очень хочется.
великими, понимаете?
Санкции пришли за это.
Там ничего не удалось сделать.
Говорить победа или не победа.
Хочется быть великим, я понимаю.
Это один разговор, но только то, что и избрание Трампа, и Брексит крайне выгодны Путину, это совершенно очевидно. А, как говорится, когда что-то крайне выгодно в международных отношениях, как и во внутренних отношениях, встает подозрение, что это и вызвано хотя бы отчасти тем, кому это крайне выгодно.
Слушайте, я категорически не согласен, потому что если посмотреть на Трампа, во-первых, надо было почитать те книги, которые он писал, абсолютно жесткий националистический документ, Америка превыше всего, и все остальные отдыхают. А во-вторых, сам Трамп говорит, что таких санкций по отношению к России, какие он вводил, никакие демократии не позволяют. Слушайте, это такая странная выгода. Если считать, что все, что нам будет присоздавать проблемы, нам выгодно, тогда это да. Но это можно интерпретировать. Но я, честно, просто удивляюсь, почему победу Трампа можно считать выгодой для нас. Он до сих пор обязан сейчас оправдываться перед Конгрессом и демонстрировать жесткую линию именно потому, что мы попытались там что-то сделать.
Но если его две партии прижимают, то ему приходится корректировать
так курс, же
который был, безусловно, поначалу с намерениями наладить отношения с Владимиром Путиным. Тут уж обстоятельства...
Слушайте, душка Обама на фоне Трампа просто одно удовольствие. Поэтому я, честно говоря, с большим трудом могу признать это победой. Скорее всего, это поражение, которое мы не отличаем от победы.
Ну, не знаю. Я бы все-таки обратил внимание на бипартийную позицию в Сенате и Конгрессе по многим вопросам, так сказать, оценки российской внешней политики.
Абсолютно жесткая, да.
Которая стала, конечно, весьма специфической. И я хотел Андрея Зубова спросить все-таки об этом вот евразийском, так сказать, векторе и вот взаимоотношениях со странами-изгоями теплых. Да? Вот сегодня, например, Путин общался с президентом Ирана Рухани. Там пока мы не очень знаем, о чем был разговор, но какие-то совместные планы, плюс определенные экономические соглашения тоже сделаны там с Евразес Ираном. Вот такой поворот, как бы сказать, как Милюков говорил, в Азиопу, да, вот, бегство России из Европы, он какими-то историческими обстоятельствами нам продиктован, или это в значительной степени вот злая воля одного лидера, который достался России вот на два десятилетия?
Ну, я думаю, что это не его личная злая роль, но, безусловно, в России один человек влияет сильно, скажем, возьмем того же Сталина, который во многом определял политику Кореи войны. Сталин умер, Корейскую войну прекратили через несколько дней. Так что я думаю, что и сейчас России крайне невыгодна связь не с развитыми западными странами, которые могут давать технологии, которые могут давать высокий уровень образования для русской молодежи, а связь, в общем, со странами-изгоями, которые находятся в таких же или еще худших положениях, чем сама Россия. Или со странами тоталитарными, типа Китая, которые, ну, только растущий тоталитаризм.
70-летие коммунистического режима сегодня отмечается.
Ну да, как говорится, что в Пекине парады, а в Гонконге демонстрации. То есть, мне кажется, что России это невыгодно по двум причинам. Именно России, не Путину. Во-первых, потому что с кем поведешься, от того и наберешься. И связь с авторитарными и тоталитарными режимами, безусловно, усиливает авторитаризм и тоталитаризм в нашем государстве, вместо того, чтобы его ослаблять и восстанавливать демократическую структуру России. Второе, экономически, конечно, вторичные страны, а Китай даже, Китай, это, конечно, вторичная страна, заимствующая западные технологии и использующая, в первую очередь, свой дешевый труд, в том числе интеллектуальный труд, для того, чтобы заполнять западные рынки, это совсем не то, что нам нужно. Нам нужно действительно прямое сотрудничество с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом, с такими странами, как Канада, Австралия, Япония. И между всем этим и нами стоят вот эти внешнеполитические преграды, этот Крым, никому не нужны на самом-то деле. В России это Донбасс, это Абхазия, Осетия и так далее. Сирия, конечно.
А тут еще и Венесуэла. Вот опять Мадуро приезжал.
А тут еще и Венесуэла.
Видимо, чтобы долги не платить.
Я боюсь, кстати говоря, что тут еще и Иран. Потому что Иран ведет себя реально агрессивно, современным агрессором. В полной мере является, безусловно, Иран сейчас. Вот если это когда-то была нацистская Германия и Советский Союз, то сейчас это в первую очередь Иран, который фактически воюет в Сирии, который сейчас пытается все более и более через хуситов и непосредственно давить на Саудовскую Аравию, который мечтает об уничтожении Израиля. Но, естественно, это опять же не Иран, а этот режим Аятолл. Многие в Иране стонут от этого. И мы связались с самым агрессивным режимом в мире. Из значимых.
Ну, союзник фактически на Ближнем Востоке.
Конечно. И это очень опасно. И для России очень опасно политически. И очень разрушительно экономически.
Ну, да.
Ну, первое, я не соглашусь, что это связано исключительно с одним человеком, потому что наша история полна подобными вещами. Вспомним наше самодержавие, которое постоянно желало иметь Босфор и Дарданеллы. И постоянно, раз за разом, ввязывалось в войны, включая разрушительную войну 14-го года, которая, собственно говоря, и уничтожила Российскую империю, уничтожила те зачатки развития, которые возникли после великих реформ Александра II. Так что ничего нового в этом смысле мы не имеем. Второе настроение, это было, например, то же самое было у немцев, которые постоянно рассказывали про прогнивший рациональный Запад и как они, духовные немцы, противостоят этому Западу. Мы просто практически идем по той же схеме, и громадное количество наших творческих людей вам будет рассказывать про особую духовность и так далее и тому подобное.
Будут.
Это вот как бы первая история. А если говорить более серьезно, то, конечно, мы на самом деле лишаем себя возможности развития. Потому что сейчас нам нужно проводить вторую реиндустриализацию, по большому счету. Потому что мы вывалились в состояние...
Вторую не надо, слишком дорого.
Нет, послушайте, это не означает, что методы должны быть те же. Единственный способ сегодня провести нормальную индустриализацию, это в взаимодействии с теми европейскими странами, которые пошли в постиндустриал.
Ну, значит, надо добиться снятия санкций.
Так вот, нет, надо добиться вообще другое взаимоотношение с Европой. И тогда движение индустриального уклада на нашу территорию. Китай для нас является абсолютным конкурентом. Он и есть индустриальная держава. Он совершенно не заинтересован в появлении России как индустриальной страны.
Ну, заинтересован в младшем партнере.
Нет, нет, не младшем партнере. Он заинтересован в двух вещах. Мы сейчас конкретные вещи говорим. Первое – это сырье. И второе – это транспортные возможности.
Слушайте,
через Россию.
Россия наторговала сеченным нефтью таким образом, что теперь должна Китаю 30 миллиардов долларов. Это замечательный результат, нет, поразительный в мировом пространстве.
Так, вот это то, что получается. Привязываемся как сырьевой партнер. И поэтому никаких возможностей преодоления технологического отрыва, это главная сегодня проблема, на этом направлении не произойдет. И второе, надо понимать, что такое Китай. Это страна, которая всегда считала себя великой срединной империей, и все остальные могут с ней сотрудничать, грубо говоря, в их интересах и на их условиях. А ваши интересы, ваши условия там никто не собирается учитывать, что мы уже и наблюдаем. Поэтому с точки зрения вообще развития и вот то, что я говорил, реиндустриализации дальнейшего движения, взаимоотношения с западным миром является критически важным. Если мы посмотрим, что было сделано вот в начале развития вот российского, было найдено сочетание западные технологии, наши рабочие силы, причем даже в значительной степени среднеазиатские, и российские бизнесмены, которые соединяли это все вместе. Сегодня мы это взорвали, и поэтому, по крайней мере, ничего предложить, как дальше двигаться, нашему политическому руководству не удается.
Хорошо. Я Андрея Остальского хотел бы еще раз спросить. Вот я просто видел замечательную формулу одного британского парламентария, которую он произнес в 2019 году на дебатах. Он сказал, что советское правительство – это хищная организация, несовместимая с мирным созиданием. А вот какая репутация у современной российской власти в Британии? Ну, вы общаетесь все-таки там с парламентариями?
Ну, репутация, в общем-то, прямо скажем, невеликая и нехорошая, если простые русские слова использовать для этого. режим Путина видится как авторитарный, на грани тоталитарного. Вот последние события, московские репрессии, обрушившиеся на молодежь московскую, в общем-то, очень ярко освещались в британских средствах массовой информации. Даже несмотря на Брексит, время от времени и политики что-то об этом говорили. Ну и с точки зрения внешней политики, достаточно пессимистический взгляд на возможность возвращения России к норме, хотя периодически тоже звучат такие заявления из уст Бориса Джонсона, они звучали, что мы не ссоримся с российским народом и даже не ссоримся с российским государством, мы наоборот очень бы хотели, чтобы можно было наладить нормальные и дружественные, даже и партнерские отношения с Россией, но пока будет продолжаться нынешний внутренний и внешнеполитический курс, это просто абсолютно невозможно. И даже обозреватели идут дальше и говорят, пока Путин у власти, надеяться на какие-то серьезные сдвиги абсолютно нельзя. Но я и хотел бы вот тут что подчеркнуть еще раз. Немного, когда мы говорим о российских событиях и даже именно под углом внешней политики, мы забываем о том, что во всем мире творятся совершенно невероятные процессы. Вот эта волна популизма, которая на Запад Европы обрушилась, на Великобританию, на Соединенные Штаты. Можно долго спорить о том, почему это произошло, какие здесь глубинные социальные и прочие экономические причины за этим стоят, но это происходит. И к России это тоже, оказывается, вот имеет отношение, потому что Россия в своей идеологии, официально объявленной, как бы пытается играть роль чуть ли не лидера вот этого возвращения к каким-то якобы старым националистическим ценностям, отхода от глобализации, и находятся люди сейчас в Британии конкретные, которым это нравится. И кажется, что вот Путин в каком-то смысле наш союзник, он подает нам пример. Вот есть такой, например, деятель, как Найджел Фарадж, лидер партии Brexit, раньше партии UKIP. Он сейчас вот на этих новых выборах может очень много мест получить в парламенте. И даже, возможно, консерваторы вынуждены будут идти на альянс с ним, тогда он может и место в правительстве теоретически, по крайней мере, получить, предсказывать что-то очень трудно пока, но эта возможность существует, безусловно. Так вот, этот Найджел Фарадж, когда его спросили, какой политик в современном мире вызывает у вас наибольшее восхищение, ни секунды не думая сказал Владимир Путин. И поэтому вот эти сдвиги, которые происходят, они, видимо, очень нравятся в Москве и МИДу, и Кремлю. И они надеются, что это будет продолжаться в том же духе, и тогда весь мировой ландшафт политический переменится, и Россия чуть ли не окажется лидером каких-то этих процессов.
Спасибо большое Андрею Остальскому, он с нами из Лондона. И я вот хотел как раз эту тему возвращения как раз и акцентировать, пользуясь тем, что Андрей Зубов у нас как историк здесь в студии, не только как зампредседателя партии Народной Свободы. Вот у вас есть такое объяснение, дикость совершенно апологетики пакта 1939 года, по которой, значит, отличились и там Мединский с дипломатическим триумфом, и Сергей Иванович гордится пактом Молотова-Риббентропа, и Нарышкин, который, значит, как всегда обличал Запад, умиротворителей Гитлера, ну и, наконец, МИД, простите, который объявил, что благодаря этому договору война началась на стратегически выгодных для СССР рубежах, и население подверглось нацистскому террору на 2 года позже, и были спасены сотни тысяч жизней, в общем, такая совершенно дикая кампания в последнее время. Ну вот мое, честно говоря, ощущение, что хотят просто объяснить всему миру, что Путин продолжатель дела Сталина, а России современной нужна своя сфера влияния, которая тоже была у Сталина. У вас какое объяснение?
Я бы попытался сказать, Михаил Владимирович не думал бы, что хотят прямо показать, что Гитлер, что Путин продолжатель дела Сталина, но, безусловно, идея сферы влияния – это больная идея Путина, он с ней постоянно носится, то есть это эпоха как раз до Первой мировой войны и между мировыми войнами, вот эти сферы влияния, и он не может от нее отстать, он в ней воспитан, это так. Но вот все, что сейчас говорят, по сути говоря, говорили и в советское время. Я, например, помню учебники, по которым я учился в школе, вот именно это и говорили.
Но не гордились же все-таки.
Ну, как сказать, говорили, ну, что это было, мудро. Вынужденно. Говорили, что это все мудро, что это правильно. Уровень гордости, да. значит, да, что в общем, мне кажется, что это просто возвращение действительно к советским идеологическим клише. И опять же, причина этого очень простая. Что Путина так учили. Он же мой ровесник абсолютно. 52-го года.
Слушай, ну, в 2009 году он называл пакт аморальным.
Ну, разумеется, потому что тогда это было у всех на слуху. Так назывались 1989 года этот пакт. Так что понятно. Слушай,
ну, это
что
совершенно другой нарратив исторический дается. Абсолютно. Это отрицание, например, постановления Съезда народных депутатов СССР 1989 года.
Об этом
и, с другой стороны, это полное отрицание, например, позиции Европарламента с его резолюцией о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы. Блестящая резолюция,
да. 19 сентября. Совершенно блестящая, одна из лучших резолюций Европарламента. И я думаю, как раз в ответ на это, 22 сентября, наш МИД выразил свою официальную позицию, ту, которую вы сказали, что пакт Молотова-Риббентроп замечательный. То есть мы вернулись в советское вчера, понимаете, это же то же самое, что ставить памятники Сталину. Вот сейчас ставятся памятники Сталину новые, не разбивается ни одна ленинская голова, а в то же время и идеологически, да, это прекрасно, да, это мудро, да, это хорошо. И мы будем продолжать в таком же духе. Вот, собственно говоря, что Кремль хочет сказать, да, Сталин. Опять же, простите за оговорки, Путин.
Хорошо, Сергей. Ну, во-первых, я тот самый народный депутат СССР, который участвовал в голосовании и поддерживал ту резолюцию, которая признала этот пакт и аморальным, и преступным. И ни на шаг не отступает эта резолюция, за которую голосовал тогда. Что происходит? Мы переживаем, как положено, чаще всего после революции, фазу реставрации. И реставрация происходит возвращение ко всему советскому. Говорит, вот давайте вернемся вот в этом, как это все было замечательно. Вопрос только, как далеко и как надолго. И здесь возникла еще одна вещь, не связанная даже с личностями. Война Великой Отечественной стала центральным, вообще скрепляющим пунктом всей нации. Это опорная точка.
Ну да, и победа бессилия.
Да, и поэтому любые вообще соображения, которые ставили бы под сомнение что-то вокруг этого, сейчас просто не воспринимаются при строительстве вот этого вот прекрасного здания, мудрого руководства, действий и так далее. Но если мы возьмем и почитаем выступление Сталина на заседании Политбюро, он говорил, что если мы сейчас договоримся с Англией и Францией, войны не будет. Но тогда нам потом будет еще хуже. И вся наша история учит, что коммунистические партии приходят к власти либо когда идет экономический кризис, либо когда страны воюют, ослабляются военным образом. Поэтому его идея была столкнуть военным способом Европу с Германией, а цель была мировая революция. И это надо просто понимать, а не мирная оттяжка и так далее и тому подобное. И в результате, на самом деле, вот это он просчитался со своим пактом, и потом он был в шоке, когда Гитлер развернулся в эту сторону, он-то думал, что там все будет происходить. А заплатили за это вот ту гигантскую вообще бесплату, которую мы имели, потому что в какой-то момент вначале мы остались один на один. И этого всего не ожидали. А уйдя вперед, лишились подготовленных баз, оказались совершенно неукрепленные рубежи, и граница не отодвигается, она придвигается к Германии. Эти все истории мы слышали. То есть это был колоссальный исторический просчет и стратегический просчет выбора союзника, который нам обошелся в невероятную кровь, в невероятные жертвы. Да, народ все вынес. Но это вот те ошибки, которые обходятся в десятки миллионов жертв.
Ну да, ну вот мировая революция была целью Сталина, а какая революция или контрреволюция является целью Путина сейчас? Если на мировой арене смотреть его игру вот со странами-изгоями, просто всеобщая дестабилизация, что вы думаете?
Ну, понимаете, там, если вы позволите мне ответить, там вот мы видим несколько этапов. Первоначально, до аннексии Крыма, я помню, на Валдайском форуме в 2013 году, в сентябре, Путин позиционировался как лидер, его поддерживали, как лидер вот этого консервативного Запада, консервативной Европы, хранителя консервативных ценностей. Я помню, когда он выступал, и вместе с ним выступали ведущие лидеры вот именно консервативных сил Европы, и ему это нравилось. После этого он совершает агрессию. В 2014 году.
Ревизионизм такой, да?
Да.
Действенный.
Да. Он совершает, то есть формировался как консервативный интернационал. Но он совершает эту агрессию, видимо, думая спаять если угодно, силой против, конечно, Украины, а не против Европы, вот этот интернационал. Ну, он посчитался абсолютно. То есть ничего не получилось, Украину не присоединили, значит, с Крымом одни проблемы до сих пор, война на Донбассе, санкции, ну, все об этом мы уже во всем говорили. И теперь у него другая задача. О консервативном интернационале он вспоминает, но это уже не главная тема, у него вряд ли что-то получилось с этим реально. Хотя, видите, мы только слышали из Лондона, что есть люди, которые
есть,
не последние,
есть,
Фарадж, да, которые говорят о том, что, в общем-то, это его, его идеал. Ну, и про Гитлера многие в Англии говорили, вплоть до что, вплоть до Чемберлена и Лорда Галифакса.
Ну да, что он да. Джентльмен.
Да. Что он джентльмен.
Да.
Да, да, я это помню хорошо. Вот. И в этом смысле сейчас самая главная задача другая. Кризис. Общество все больше и больше недовольно властью. От того иллюзии 14-го года не осталось следа внутри русского общества. И важно одно, доказать, что он был прав. А для того, чтобы он был прав, важно одно. Чтобы санкции были сняты, а Крым остался за Россией. Вот если это и Запад бы признал, хотя бы де-факто.
Как Прибалтику и Советский Союз.
Абсолютно.
Ну, кроме
вот это сейчас
стран.
Для него идея фикс. И сейчас ему разрушение Запада нужно уже не само по себе, не ради интернационала, а ради того, чтобы разрушенный Запад больше не ставил ему палок в колеса в этом крымском украинском вопросе. Чтобы и дальше он же особо не думает, понимает, что он стареет. Но вот здесь его задача – добиться признания аннексии Крыма. Ну и там все остальное, как говорится, как проценты. Осетия, Абхазия, может быть, что-то в Донбассе. Но главное – Крым. Вот Крым
ну,
для
то
него
есть можно фикс. Отступить в Донбассе, потому что, видите, да, я читаю Зеленского, что мы никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там, то есть в Донбассе, есть военные. И, да, выборов, он говорит, опять не может быть, если будут какие-то войска. Если мы хотим, чтобы выборы прошли согласно законодательству Украины, мы понимаем, что не может быть пулеметов, граница должна быть наша, подчеркнул
абсолютно,
Зеленский.
Абсолютно.
Значит, соглашение, если может быть, то только с фактическим выводом российских, пророссийских каких-то вооруженных формирований и, значит, ну,
восстановление
передачи
под контроль международный
контроль.
Международный контроль. Других
по
вариантов
всех.
Просто нет.
Нет,
да.
И восстановление контроля над границей с Россией, украинской,
может быть, еще, через промежуточную фазу
еще,
международного
еще
контроля.
Там была еще тема амнистии, собственно, которая тоже не хотели при Порошенко проводить. Возможно, что здесь тоже какое-то продвижение
будет. Все дело в том,
будет.
Что Путин... Для Путина, да, для Путина Донбасс – это козырь, которым он думает... заплатить за Крым. Но это не получится. Это
ну,
не
посмотрим.
Выгодно.
Интересно. Интересно.
Конечно, интересно, но я почти уверен, что ни один президент Украины не сможет отказаться от Крыма. Поэтому...
Ну, закрыть глаза.
Да.
Отложить вопрос на годы и десятилетия. В конце концов, да. Западная Германия жила без Восточной многие годы, строя правовое, демократическое, эффективное государство, социальное.
Ну, там немножко другая история. Там
другая,
были оккупационные
конечно, но...
зоны, признанные всеми сторонами, включая
но,
раздел
тем
Берлина.
Не менее, тем не менее,
вот возвращаясь к этой ситуации, понимаете, обычно чаще всего выглядит так. Вначале политики поступают, а потом политологи раскрашивают это прекрасными политическими теориями. О чем они думали, какие у них великие там видения.
Но некоторые чаще... мемуары пишут
да,
потом.
Да, чаще всего гораздо проще. Я очень хорошо помню, когда началась афганская война, и я пришел в райком партии, меня там как лектора учили, что надо об этом по этому поводу думать. Основная позиция была такая. Если бы мы не вошли в Афганистан, то через неделю там бы стояли американцы.
Ну да,
по,
да корабли НАТО стояли
да,
бы
Украине,
в Севастополе. Это мы все
та же самая
снова.
История, когда приходит военный и, разрывая на себе тельняшки и прочие в виде одежды, говорит, все, теряем Украину. У нас в основном мышление военно-политическое и стратегическое. Все остальное, это потом идет только в обоснование. Как я уже сказал, Босфор и Дарданеллы, так и эта история. Хотя забывается, что Черное море, если посмотреть на карту, уже давно, в основном оно, конечно, натовское. Вот, и поэтому вот эти шаги были проделаны. Теперь, что касается разрешения этих вопросов, я не думаю, что вот здесь все будет так уже просто и гладко. Да, наверное, Восточная Украина, может быть, этот вопрос и будет снят, но если мы вспомним Прибалтику, то, когда я первый раз попал в Соединенные Штаты, я увидел карту еще в советское время, где Советский Союз был раскрашен в два цвета. Я спросил, что это такое? Они сказали, а мы не признаем аннексию Прибалтики. Ну вот.
Вот так и жить и придется. Так
нет, но я еще раз говорю, что я не переоценивал бы желание там нашего руководства достичь там признания на Западе. Этого признания им, вообще говоря, не надо, потому что они относятся к нему довольно высокомерно. Проблемы уперлись исключительно в экономическое развитие и в технологические задачи. Когда вы не можете сделать самолет МС-21, когда вы не можете там получить кучу электроники для космоса, живущей в космосе.
Вы думаете, их это волнует?
Абсолютно. Потому что приходят военные, а где мы это возьмем?
Служба внешней разведки. При Советском Союзе.
А вот уже столько не получается. Тогда надо украсть пол Европы, чтобы создавать военный комплекс.
Хорошо,
поэтому
Сергей, давайте
оттуда идет мышление.
Я вас понял. Давайте еще одну тему, может быть, мы успеем все-таки обсудить. О связи внутренней и внешней политики. Но вот депутаты Ассамблеи Совета Европы ПАСЕ решили назначить на четверг дебаты как раз о подавлении московских протестов. Но, возможно, что, так сказать, это тоже чему-то поможет. А с другой стороны, вот я вижу свежее сообщение о том, что суд в Москве взыскал с оппозиционеров, там Навального, Жданова, Милова, Галяминой, Яшина и прочее, иск ГБУ «Автомобильные дороги» за акцию 27 июля 3,5, почти 3,4 миллиона рублей. Вот. И собираются другие суды, дальше там полиция собирается судиться и так далее. То есть оппозицию, с одной стороны, вот решили, видимо, разорять, а не только сажать. Андрей Борисович, что вы скажете? Ну вот какое-то европейское заступничество, оно помогает, в конце концов, удерживать режим в рамках? Или ему уже абсолютно наплевать на все?
Нет, разумеется, не наплевать. Разумеется, не наплевать сейчас именно по той самой причине, что вот само обсуждение в ПАСЕ. Еще недавно мы стояли перед фактом, что со дня на день Россия просто хлопнет дверь и выйдет из ПАСЕ, закончит работу в ЕСПЧ и так далее.
И лишимся доступа к суду европейскому.
Да, вот это ЕСПЧ, да. И на все будет наплевать. Но видите, все повернулось совершенно иначе. Случайно? Совершенно не случайно. Потому что, опять же, для нравится ли Путин или нравится ли кремлевская комарилья с Путиным во главе, это уж кому как нравится. Но в любом случае... И важно для Путина не то, чтобы абсолютно заизолировать Россию, а важно то, что, как совершенно правильно сказал мой коллега, Россия опять была бы признанным партнером, чтобы можно было торговать, можно было заимствовать. Да, на восьмерку ездить. Опять же, даже Путин бы уж простил, я думаю, отсутствие своей на восьмерке, но главное участвовать на равных во всем этом политическом форуме государств. Вот это было очень важно. Поэтому то, что продавили, дали деньги, денег-то жалко, а тут дали деньги на ПАСЕ, только чтобы Россию приняли в ПАСЕ. А ПАСЕ, вот видите, какая плохая организация. Деньги дали, она ставит вопрос о том, что такое происходят такие вот безобразные вещи. Поэтому, опять же, здесь постоянно балансируют. Ну, тем более, что сейчас всем известно, в этом говорят на каждом углу, говорят во всех в этих организациях непосредственно, что мощное противостояние президентской администрации и силовых структур, каждая из них играет на этих вопросах. Президентская администрация лучше понимает международный фактор, силовые структуры понимают, что если давать послабление Смутьяном, то завтра Смутьяны могут вообще распаяться.
А выходит, Устинову дает год условно.
Да.
Абсолютно невиновному человеку.
Устинову не то, что уж совсем отпустить, но с годом условно, да еще его там, как это называется, не помню юридически, что
у него испытательный срок.
Да, ему дают испытательный срок, как школьнику. Вот. Ну, вот эти все вещи безобразные происходят. Безусловно, мы сейчас постоянно оглядываемся на международные структуры, потому что, опять же, правильно сказано, мы задыхаемся. Не мы, конечно, мы тоже задыхаемся, но задыхается кремлевская власть.
Что вы скажете, есть все-таки позитивное здесь воздействие европейских структур?
На самом деле, если брать и посмотреть на происходящее, с точки зрения, наверное, сегодня власти, избран достаточно такой прагматичный вариант. Вот можно пытаться полностью зачищать улицы, это большие проблемы, это серьезные столкновения и так далее. А можно сделать так, как поступили в последнюю акцию. Люди прошли, да, а после этого наказать всех организаторов. Я думаю, вот приблизительно по этой тактике и будет происходить дальнейшее движение, чтобы постоянно уводить наиболее активную часть с помощью сроков, с помощью штрафов и так далее и тому подобное. Вот эта тактика, наверное, будет в ближайшее время являться основной. Что касается ну, как бы внешнего мира, я еще раз хочу подчеркнуть, что мы должны прекрасно понимать, что мы в изоляции жить не можем. Мы продаем нефть и газ, мы продаем сырье. Если мы посмотрим тот список того, чего мы покупаем, критические позиции, то мы увидим, что не только наша жизнь постоянная, я уже говорю про лекарства, я уже не говорю там про всевозможные другие вещи, связанные даже с разведением там рыбы или еще чего-то, но и военно-промышленный комплекс не в состоянии жить изолированно сегодня, без того, чтобы покупать оттуда оборудование, станки. Даже во времена Какома, для того, чтобы делать, например, винты для подводных лодок, они должны быть идеальной формы, чтобы мало шуметь, а подводные лодки обнаруживают по звуку, мы закупали через 4-е и 5-е страны специальные станки, которые это очень точно обрабатывали, мы не могли. И Тошиба была потом санкциями практически раздета за подобные продажи. И в советское время, и сейчас мы критически зависим от технологий, которые нужно получать из ведущих стран, и всякие крики про импортозамещение остались, в общем, грубо говоря, в прошлом. Ничего из этого не сделано, потому что это реально колоссальные затраты, и это невозможно сделать. Ни одна страна мира с этим не справляется.
Хорошо, Сергей Цыпляев. А теперь, я думаю, мы покажем опрос, что, собственно, люди думают о России и Европе.
Важно ли для РФ участие в европейских структурах?
Я не знаю, мне кажется, нам бы в своем королевстве разобраться, честно говорю.
Я думаю, России это не нужно. Она всегда была особняком. У нее был всегда свой рынок, я не знаю, сбыта. Никогда не было проблемы, что она не в Евросоюзе.
Я не знаю, мне не приходилось даже об этом задумываться. Мне кажется, у нас суды и так справляются со всем. Зачем нам, чтобы другие судили наших людей? Мне кажется, наши сами должны решать все вопросы. Потому что Россия гораздо самостоятельное государство, чем они.
Наверное. Что-то я как-то особо затрудняюсь ответить. Менталитет у нас разный. То есть как бы нам Европа, какой-то там сосед не особо хороший, да. А как бы жить в одной комнате вряд ли сможем.
Я еще не знаю. Потому что мы сильная страна. Мы продвигаемся и с каждым днем становимся лучше.
Я так считаю, потому что Россия не может быть оторвана от международного сообщества. И очень многое зависит от того, как это сообщество реагирует на Россию, а Россия на это сообщество.
Потому что мы же не обособленно живем, мы же в мире живем, поэтому мы должны принимать участие. Конечно, мы же должны заявить о своей точке зрения.
Я, к сожалению, не знаю, какой смысл все это несет. Но для поддержания диалога, наверное, важно. Нужно, наверное, чтобы сами позвали. Поэтому надо думать о себе, а если будем хорошо сами жить, то и Европа позовет, и для диалога вполне.
Как почему? Ведь в Совете Европы решаются вопросы, касающиеся и безопасности, касающиеся всех вопросов жизнедеятельности государства, поэтому мы должны обязательно участвовать в нем.
Ну вот в интернете у нас немножко другая расстановка при вопросе о важности участия России. 54% поддерживают это как защиту прав граждан, а 23% еще за вступление России в Евросоюз и изоляционистские позиции в меньшинстве. Я хотел Андрея Зубова теперь спросить, собственно, а что, так сказать, вот вы думаете, вот эта теория все-таки особого пути, я смотрю, овладела умами граждан, а где альтернатива?
Нет, ну, вы знаете, наша партия, и я здесь абсолютно разделяю ее позиции, она однозначно считает, что Россия должна быть как можно теснее с Европейским Союзом в отношениях, должна быть ассоциирована с Европейским Союзом. И, разумеется, это другая структура экономики, как и в Норвегии, поэтому вряд ли это может быть вхождение в Евросоюз, но ассоциация необходима, необходимо восстановление связи и, наверное, вхождение в НАТО, в будущем. Вот это задачи для России, которые открывают ей путь к быстрому развитию. И особый путь, какой особый путь? Никакого особого пути в этом смысле нет. Да, в Азии, понимаете, путь-то не в Азию. Путь к авторитарным и тоталитарным режимам. Это не особый путь, это старый путь. Это путь коммунистический, путь советский. Вот по этому пути,
Сергей,
мы не должны
несколько
идти.
Секунд еще.
Первое, у каждой страны свой путь, и у каждой страны путь особый. Но есть некоторые вещи. Если мы берем страны, которые 30 стран с самым лучшим уровнем жизни граждан, то из них 20 – это развитые либеральные демократии, немножко маленькие. маленьких монархий нефтяных стран и немножко маленьких стран. И вторая вещь, которую я хочу сказать, что если мы анализируются результаты достижений сегодня развивающихся стран, то дал очень большой темп роста, включая Китай. Это за счет включения в глобальную экономику и использования возможностей, свобод той глобальной экономики, как движение денег, людей, технологий, которые возникли в мире. Китай открыл свои двери, от этого рванул. Мы хотим их закрыть, ровно в противоположное действие.
Спасибо. Сергей Цыпляев, Андрей Зубов, Андрей Остальский были в нашем эфире. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражает